Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, декабрь, день третий. Ты, конечно, незаметно пробежал, брат. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 83.30, доллар 73.73, нефть Brent 70.93, немножко подросла по сравнению со вчерашним днем, и 56 631 доллар 66 центов за один биткоин. Такова жизнь. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС сообщение говорит МСК бот. Это наш телеграм. Если вдруг понадобится что-то из этого использовать и что-то вы захотите написать, сказать, сообщить. Это за окном так шумно, брат. Это такое, это вот у нас так шумит. Ты давай выключай все, что шумит. Потому что все, что шумит, оно нам мешает. Невероятно. Так, ладно, давайте посмотрим, что вы пишете и говорите. Может, вместо баксов биток взять, пишет Тоха. Тоха, но если вы богатый человек, то возьмите, так, в принципе, если есть какое-то желание что-то взять. А если вы оперируете какими-то небольшими суммами, то, может быть, и не стоит дергаться. Привет, Алексей, охрип, пишет Аксель. Конечно, нести правду в массы, народу нести правду, понимаете, доказывать правоту свою. Истину можно сказать таки. Конечно, охрипнешь здесь. До хрипоты я бы назвал свою программу, Алекс, до хрипоты. Так, так я не понял, а ты вчера в эфире «Единую Россию» поздравлял, пишет Артем? Нет, не поздравлял, а почему я должен поздравлять «Единую Россию»? Я же не в «Единой России». Артем, поздравляйте вы, если вы единорос. Но в целом я поздравляю все партии со всеми их праздниками. Так, Норвегия вежливо послала НАТО на три буквы, пишет Максим. Ну, как сказать «послала»? Не то чтобы уж прям сильно послала, но намекнула на то, что не очень нравится то, что делает НАТО. Вот знаете, но легкие намеки и конкретные действия — это разные вещи. Будем следить за ними. Доброе утро, страна, пишет Дмитрий Кривошеев. Доброе утро, Дмитрий, и вам. Насколько оно вообще может быть добрым, если мы говорим о том, что мы следим за политикой внешней и внутренней. Но, в принципе, ладно. Я не нажимал на спусковой крючок. Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках. Пишет Дмитрий Гальперин. Ну, он даже присылает скрин. Ну и чё? Вот честно, да, меня это так немножечко удивляет всегда, что в России следят за тем, что Алек Болдуин сделал на своих съемках. Ну, типа, и ну и что? Алек Болдуин что-то сделал на съемках. Почему это вообще нас как-то волнует? Бывает ли такое, что на съемках убивают людей? Да, бывает. Кто в этом виноват? Ну, пускай разбирается местное следствие. Нам-то вообще какое дело до этого? Или мы какие-то большие фанаты Алека Болдуина, и мы за него очень сильно переживаем. АвтоВАЗ заявил, что не считает «Ладу Гранту» бюджетным авто, пишет Алексей. Ну, потому что это и не бюджетное авто уже давно, Алексей. Мне больше понравились вчерашние цифры, в которых сейчас я вам даже попробую их найти. Так, секундочку, дорогие друзья, сейчас, секундочку, это где-то было в одном из чатов, в которых я состою. АвтоВАЗ вновь поднял цены, нет, это не то, но это тоже было то. Что-то АвтоВАЗ где-то отчитался, я помню, что у них продажи на 30% рухнули. Вот, я желаю всех 70% обрушения, и не только АвтоВАЗу, а всем тем, кто продает автомобили в России. Я считаю, что все те, кто продают автомобили в России, обнаглели и вышли за все возможные пределы совести, за все возможные пределы добра и зла. Это не продавцы автомобилей, это сугубо сатанисты. Судя по тому, как они назначают цены на машины, а делают они это абсолютно, ну, как бы... От головы собственной, а голова у них какая-то странная, садистская. А чё одна картинка синяя прям? Брат, настрой камеру, ты чё? А? Да не нормально, вон левая у тебя синяя картинка, чё ты, я даже глазами вижу. Вот включи её, вторую камеру, вот включи. Включи. Видишь, синяя. По сравнению с той. Ну, настройте баланс белого, но вы чё, не умеете? Рада, что пятница. Ненавижу свою работу, пишет Анна. Ну, хоть кто-то честно признается, Анна. А то все, я люблю свою работу, я люблю свою... Samsung обещает дефицит гаджетов из-за патентной войны. Кто следующий, пишет Маугли. Да плевать на этот Samsung и плевать на этот Apple. Вообще, пора завязывать, знаете, с гиперпотреблением и покупкой каждого нового телефона в тот момент, когда он выходит. Привет, вы с Щукиным по дилерам договорились, пишет Игорь. Нет, не договаривались. Не нужно быть семи пядей во лбу и какой-то сговор устраивать, чтобы понять, что все дилеры твари в данный момент и должны гореть в аду. Что все они задрали цены и опускать их не хотят. В связи с этим я желаю им сгореть в огне капитализма, понимаете? Я желаю им, чтобы их бизнес превратился в пепел. И он никогда вновь, как птица Феникс, не возродился из этого пепла. Я желаю им всем, чтобы они перестали вообще зарабатывать хоть копейку. Я желаю, чтобы их продажи ушли в ноль абсолютно и даже в минус. Ненавижу пятницу, потому что работа обычно выходные, пишет Саша Зум. Доброе утро, Алексей. Поддерживаю про продавцов авто. Они в сговоре с банками, которые выдают кредиты. Хотят всех людей загнать в кабалу, пишет Роман. Правильно, Роман. Что с Варламовым? Отпустили вроде, пишет Иван Юрьевич. Реально, Иван Юрьевич, вы меня спрашиваете про Варламова, который блогер? Знаете, что я могу сказать относительно этого человека? Ну, в смысле, насколько мне интересна его судьба. Даже если завтра на него упадет, там, не знаю, 500-тонная плита, бывают ли такие? Мне будет все равно, честно. Вот прям совсем все равно. Как и в большинстве случаев. Знаете, я пока переживаю только за Макса Ферстаппина. Обгонит он Льюиса или не обгонит. Все остальные меня мало интересуют. Ну, понятно, что я всегда переживаю за нашего президента, безусловно. И за своих родных и близких. И за каждого слушателя радиостанции «Говорит Москва». За всех блогеров я не переживаю. Вот. Каждый из них может погибнуть смертью храбрых в любой момент, и я по этому поводу не пролью ни слезы. То же самое касается всех артистов и певцов. Пожалуйста, можете умирать, и я даже никак не отреагирую вообще, мне все равно. Я желаю снизить цены на растаможку автомобилей, пишет Максим. Эх, равнодушный Алексей, пишет Бегин. Ой, ну просто, Бегин, давайте будем говорить откровенно. Я не люблю изображать, что мне кого-то жалко уж сильно, кого я не знаю. Но я не знаю их и не знаю. Почему я должен их жалеть, почему я должен как-то переживать об их судьбе? Вот это начинается. Я один раз видел этого человека в телешоу, и поэтому мне очень жалко, что он ушел. Что? Да ты его не знаешь, ты с ним никогда не общался, ты вообще ничего не понимаешь, творчество его тебе не знакомо, ты какого черта ты там сильно так плачешь и жалеешь по этому поводу? Ну, был такой и был, а теперь нет. Какая разница? 7,5 миллиардов нас всего вообще-то. 7,5 миллиардов! Ну, можно из 7,5 миллиардов выбрать кого-нибудь еще, по кому вы будете плакать? Слушайте, если вы будете плакать по каждому усопшему, а их умирает в секунду неизвестно сколько на планете Земля постоянно, ну, тогда вы будете пребывать в вечном унынии. Слушайте, я считаю, что думать надо о живых все-таки, да? Ну, живые пускай думают о живых, а мертвые пускай думают о мертвых. Ну, по-моему, нормальная абсолютно логика. Вы же верующий, пишет Игорь. Я, конечно, очень сильно верующий. Ну так нам же и сказали. Подождите, я вам сейчас... Я вам найду цитату. Вы же верующий, вы меня спросите. Я вам сейчас найду цитату. Пусть мертвецы, вецы хоронят своих мертвецов. Вот что. Вот же. Мертвецы. Мертвые погребают мертвецов. Нет, не то. Надо вот так вот, чтобы прямо хорошо, чтобы было. Чтобы так... И когда они шли по дороге, кто-то сказал Иисусу: «Я буду следовать за тобою, куда бы ты ни шел». Иисус ответил ему: «О, у лис есть норы, у птиц небесные есть гнезда, а сыну человеческому негде даже головы преклонить». Другому человеку Иисус сказал: «Следуй за мной». Но тот сказал: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, цитата: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, ты же иди и возвещай Царство Божие». Евангелие от Луки 9:57-60. Чего непонятного? Как раз очень вполне себе православный подход вообще-то. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Дела мертвых — это дела мертвых, а живым дела живых вообще-то важны. Нет? Жалеть только можно погибших солдат, а на артистов плевать, пишет Евгений. Ну и тем более, когда им типа 80. Вот знаете, вот это начинается. Был такой молодой, ему было всего лишь 80 лет. 80, реально? Это как минимум на 20 лет больше, чем в среднем живут люди в нашей стране вообще-то. То есть он все равно жил дольше, чем в среднем мужики живут в стране. Какая разница? Почему вы скорбите? Вы должны, наоборот, радоваться. Хорошая, полноценная жизнь. Когда человек достиг всего, чего хотел достичь. Когда он взял все вершины, которые хотел взять. И ушел от нас, понимаете? Кумиром, легенды. Чего еще надо? Чего еще надо? Лучше не бывает. Только что на внешнем МКАДе, на участке Лосиный остров, BMW X6 доигралась в шашки и догнала Портер и зацепила какой-то там Ниссан, пишет Максим. Да дебил, потому что, если ты, правда, вот BMW X6, только не говорите, что это кузов, ну, наверное, первый, да, я вот, или в целом, это вряд ли последний кузов, да, X6, хотя, ладно, значит, смотрите, короткое объяснение. BMW X6 классная машина, X5 тоже классная машина. Вообще все кроссоверы классные, но есть одно но. Это не спортивные автомобили. Но это не имеет никакого значения на том покрытии асфальтовом, которое есть сейчас, потому что холодно, во-первых, соответственно, держака никакого нет. В плюс еще слякоть. Соответственно, вот это еще каша. И, в общем, нет никакого смысла играть в шашечки, потому что держака нет, а машина у тебя еще и с высоким центром тяжести. То есть, по нескольким пунктам ты дебил. Первое, ты взял себе машину с высоким центром тяжести для того, чтобы на ней гонять, что само по себе тупо. У нее слишком большой вес и слишком она валкая. Вот. Второе, ты гоняешь на этой машине в снег и в лед, что обозначает тебя как крайнего идиота по одной простой причине. Да, может быть, ты и разгоняешься, поскольку она полноприводная, но вот останавливаться ты будешь, как и все остальные автомобили, потому что больше 4 колес у тебя все равно нет, у тебя все равно их 4. Соответственно, остановиться у тебя не получится, но и перестроение, понятно, чем больше масса, тем выше инерция, чем выше инерция, тем сложнее управлять. Соответственно, это огромный снаряд, который несется куда-то, а тебе кажется, что ты им управляешь. Только дебил верит в это. Умный человек, который хоть раз приходил на физику в школе, он должен знать, что это не так. Но редко когда владельцы X6 ходили на физику в школе. Но бывают такие люди, бывают хорошие люди. Вы знаете, бывают хорошие водители BMW. Давайте будем говорить откровенно. Но в основном, конечно, это люди, которые не посещали физику, и поэтому вот у них такие проблемы возникают. Будь модным, не называй шашки шашками, называй конжо. Конжо? Что, конжо? Какая мне разница, из-за чего, из шашек или конжо, как вы говорите, или конжо, как это правильно называть, Спира? Вот. Очередной идиот на М4 разобьется в центре Москвы, а мы должны будем каким-то образом сопереживать ему, вот скажите. А сегодня мы, Георгий Аполлонович Гапон, пишет Д. Не знаю, Д. Значит, конжо, правильно говорить, конжо. Кто только включил, помер кто-то, пишет Сергей. Сергей, я точно не знаю, но наверняка да. Вы знаете, можно, если уж сильно так вот акцентироваться на том, помер кто-то или нет, каждый день находить, кто помер. Обязательно найдется такой человек. И каждый день скорбеть. Я знаю, что есть такие даже, знаете, плакальщицы или плакальщики, как их назвать. Есть люди, которые, в общем, по собственному желанию, им даже никто не платит, ходят на похороны всяких знаменитых людей. Представляете, я однажды в жизни таких встретил на похоронах одного знаменитого человека. Просто люди приходят на похороны других людей, которых они никогда не знали, и они вообще даже не понимают, кого хоронят. Представьте себе. Бесплатно. Просто, а это кто? А этот? Да что вы говорите? Это... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Думаешь, вот это да. Что там в голове вообще? Что за каша? Что за каша? Ну, не знаю. Ну, наверное, есть какой-то резон у них, есть какое-то такое желание. Может быть, это такой мир общения? Меня же всегда удивляло тоже, и никогда я не понимал, зачем приходить в больницу и сидеть в очереди, хотя вроде ты к врачу не собирался, и там обсуждать все последние новости. Слава богу, с коронавирусом, значит, история поменялась, и в больнице сидеть не надо, потому что еще и заразиться можно. Профессиональные есть. Я тестя хоронил, и начинали плакать громко и читать песни церковные. Пока денег не дали, не ушли, пишет Спира. Так на поминках покушать можно, выпить, пишет Вовик. Так в том-то и прикол, что я-то был на таких, которых невозможно было ни покушать, ни выпить. То есть это чисто церемониальная часть, вот это вот, человека хоронили. И были люди, которые понимали, почему они пришли туда, и были люди, которые... А кто это? А кто это? Типа, ты с утра встал, такой, куда бы мне пойти? Слушай, алло, а куда ты идешь? Не знаю даже, где-то надо потусоваться. А где? Ну, пойдем на Троекуровское. Да, точно, точно. Как я сразу не... Ну, правда, ну, больные люди, ну, не знаю. Я не знаю, как это комментировать. Но они есть. Они есть, просто примите это как данность. Лучшие русские аналоги слов подбирать. Надоели эти импортные словечки, пишет Финист. Это какие? Ну и что? Мы тоже играли на похоронах, на инструментах, а не в КВН, пишет Эдмон. Нет, это нормально играть на инструментах. Дело не в этом. Дело есть в том, что как бы, люди не за деньги почему-то ходят на похороны других людей и не зная даже, к кому идут. Ну, вы поняли. А есть люди, которые скорбят по тем, кого не знают, и первый раз услышали их фамилию. Типа, да что? И правда, и вот такой знаменитый актер. Ой-ой-ой-ой-ой, еще бы жить, как жаль. Да не жаль тебе, ты его не знаешь вообще, что ты рассказываешь, изображаешься. Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина, пишет Олег Металлика. Олег, тут все очень просто. Для того, чтобы Виктория Нуланд могла подтвердить или опровергнуть свои же собственные слова, она должна это подтвердить или опровергнуть на деле. Пусть Виктория Нуланд поживет на Украине и потом скажет, как ей. А так, конечно, это классно. Живешь совершенно в другой стране, занимаешь неплохой пост, и так в определенный момент говоришь, многие россияне хотели бы жить на Украине. Ну, как сказать, Виктория. Страшно далеки вы от народа в этом смысле. Знаете, многие американцы хотели бы жить в Мексике, так вот, коротко скажу. Многие американцы хотели бы жить на Кубе. Многие американцы хотели бы жить в КНДР. Вот. Перешлите эту аудиозапись и видеозапись, если смотрите трансляцию на YouTube, Виктории Нуланд, пожалуйста. Не льсти себе, среди водителей BMW адекватных нет, пишет Дума. Да, так и говорят мои друзья, что все владельцы BMW дебилы. Они всегда так говорят. Они даже говорят грубее, но я не могу в эфире это сказать. Говорить они так стали в тот момент, когда продали все BMW. В частности, мне. Ой, а про уберегли Украину от госпереворота. Вы вообще в курсе? Я вашу станцию от инопланетян спас, пишет Спира. Да, я в курсе. Зеленский, значит, в офисе Зеленского вчера заявили, что Зеленский предотвратил, можно сказать, заранее сокрушил госпереворот на Украине. То есть, когда Зеленский за несколько дней сказал, 1 декабря будет госпереворот, мы все покрутили пальцем у виска. И 1 декабря его не случилось, 2 декабря они сказали, ну вот видите, Зеленский спас Украину. Ну то есть это потрясающе, конечно, лучше не придумаешь. Вы знаете, дорогие друзья, завтра огромный метеорит врежется в землю. Вот. Но я сделаю все для того, чтобы этого не произошло. Соответственно, завтра 4 число, 5 вы уже должны меня благодарить как спасителя человечества, потому что я уверяю вас, я смогу предотвратить столкновение этого метеорита с нашей планетой. Вот. Но единственная ваша надежда — это я, Алексей Гудошников. 5 числа можете меня уже благодарить за то, что я спас все человечество. Это прекрасно. Значит, Садэксперт говорит, на Эхе был опрос, хотят ли жить на Украине, 75% хотят. Ну так пусть едут, если хотят. Какие проблемы? Меня это всегда поражало. Те люди, которые сидят в России и хотят жить на Украине, так пусть переезжают. Какая проблема? Очень же удобно. А еще бесит, когда умирает известный певец, и кто-то резко становится его поклонником, пишет Анна. Ну да, и не потому, что он пел какие-то любимые для этого человека песни, а потому что, например, он участвовал в жюри телеконкурса какого-нибудь, да, который ты смотрел. Конкурс караоке, например, какой-нибудь. Как вариант. Я понимаю, на что намек идет. Намек идет, да, на Градского. Да, я обратил внимание, что некоторые люди, которые такое ощущение никогда и не пытались его слушать, вдруг начали высказываться по этому поводу. Я-то просто Градского достаточно много слушал. Честно говоря, и рок-оперы его слушал. И вдруг я увидел, что в широчайших массах оказалось так много его поклонников. Удивительно. Но если так много поклонников Градского, откуда тогда так много поклонников Ленинграда у нас? Ну, то есть, вот, и Моргенштерна, например, и Верки Сердючки. То есть, как мне кажется, это немного полярная история, и меня это и удивило, что оказалось, а нет, вот, понимаете, у нас, оказывается, некоторые люди сочетают в себе любовь ко всему и сразу, и у них это получается. В некотором смысле это мне напоминает, конечно, портрет Ленина рядом с иконой, стоящей в некоторых домах. Может быть, до сих пор такое есть. А мне Виктория Нуланд представляется целеустремленной, упорной, пробивной женщиной. Ну, прям типаж из басни Крылова. «Да что мне лев, я под слоном лежала», пишет Эдмон. Нет, ну, он-то, естественно, пробивная. В этом смысле, конечно, можно пользоваться цитатами Пелевина. Но смысл примерно такой. Я попытаюсь переиначить, чтобы это было эфирно. Смысл такой, если вы кого-то видите в политике, уж будьте уверены, что он не самый хороший человек, потому что если бы он был хорошим человеком, он бы не был в политике. Ну так вот, я как мог перевел вам на русский язык. Поэтому, да, конечно, она целеустремленная, и да, вряд ли ее можно уличить в честности и благодушии каком-то. Так и про Белоруссию также чудаки пишут, что там не жизнь, а сказка, пишет Алексей Морозов. Знаю, знаю, и про Венесуэлу рассказывали, что вот бы нам такую жизнь, как в Венесуэле. Представляете, я помню, в Москве, это было году в 15-м, мне люди писали на радио, вот бы нам такую жизнь, как в Венесуэле. Что говорить, такие заявления делают только либо пропагандисты, очевиднейшим образом, которые не могут сравнить уровень жизни, ну, не хотят сравнивать. Не хотят сравнивать. Или сравнивают, видят, что проигрывают, но нужно что-то вот пропихнуть свое. Либо очень глупые люди, которых, ну, нет интернета, и они, ну, никак не могут прям вот взять и посмотреть собственными глазами на цифры, там, посмотреть, что какая страна производит, посмотреть, какие и где происходят процессы. В принципе, все те люди, которые хотят жить на Украине, я имею в виду живущие в России, а, ну, он говорит, что многие хотели бы, вот, они уже на Украине жили. Знаете, когда? Они жили в 90-е на Украине. Ведь Россия, точнее, современная Украина — это Россия 90-х. Соответственно, я не исключаю, что те, кто, так скажем, вспоминает со слезами на глазах о 90-х, а такие люди, как странно бы это ни звучало, существуют, я их даже встречал лично, да-да-да, это потрясающе, то, в принципе, вот эти люди, наверное, могли бы и хотеть возвращения тех времен у адских. Потому что они в эти адские времена нормально себя чувствовали. Например, бандиты всякие, олигархи прекрасно себя чувствовали, правда же? Ну, классно же было. Они или в информационной... Или они в информационной кроличной... Тьфу ты, кроличьей яме, пишет Шенли. Ну, это обязательно. Соцсети мы знаем. Алгоритмы выстраивают таким образом. Ну, нам об этом рассказали, слава богу, в фильме Netflix. Забыл, как называется этот фильм. Вам сам советовал, сам забыл документально. Алгоритмы выстроены таким образом, что... Если тебя заинтересовала какая-то тема, и ты ее кликнул, тебе предложат еще, и еще, и еще, и еще. И каким-то образом ты можешь уйти в такую вот информационную нору, где тебе будет казаться, что все везде вокруг тебя пишут об одном и том же, и ни у кого нет противоположной точки зрения. Если скрестить Нуланта Захарову, получится Лавров, пишет Миру Мир. Не получится Лавров, и ни в коем случае нельзя нашу Захарову, значит, скрещивать с Нуланта. Кстати, Захарова, интересно, подискутировала с журналисткой грузинской. Если сможешь в интернете, брат, найди Захарова и грузинская журналистка. Это видео. Кто хотел переехать на Украину, тот переехал. Киселев, Гонопольский, и это только известные, пишет сельский житель. Два уровня госпереворота. На чем они сидят, пишет Реутов. Не понял? А я хотела бы жить на Украине, там тепло, только украинцев куда девать, пишет Наталья. Наталья, тут вопрос такой. Вы говорите, что на Украине тепло, но не так уж прям там сильно тепло. Ну, то есть, можете просто переехать в Краснодар, например, и будет вам не менее тепло. Или можете переехать в Сочи, или... маленький намек, можете переехать в Крым. Можете переехать в Крым. Кстати, пока мы ищем здесь Захарову и журналистку грузинскую, на всякий случай вам скажу... А ты нашел уже, брат? Значит, на всякий случай вам скажу, что Украина высказалась по поводу Лукашенко. Своими словами о Крыме, значит, Лукашенко, по словам Украины официальной, все теперь перечеркнул, и теперь он враг Украины. Вот так вот. 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мне вот здесь написала некая Лариса Гудошкин. Вот дура вы, Лариса, не переделайте никогда фамилию, сразу видно, что дура. Да вы сплетник, и чтобы понять, как плохо живется на Украине, надо пожить там. Да, конечно, чтобы понять, что в ведре кал, надо обязательно испить из него. Чтобы понять, почему Нуланд говорит чепуху, достаточно взять официальную статистику. Но вы, Лариса, глупая. Специально для вас объясню, почему. Ну, кроме того, что фамилию переделываете. Значит, смотрите, Лариса, за последние годы в Украину, вот прям так и пишут, Deutsche Welle пишет, в Украину эмигрировали более 50 тысяч россиян. Запомнили? 50. А теперь смотрим. Более 360 тысяч украинцев получили российское гражданство. А, российское гражданство, это чем? Значит, 19 тысяч стали украинскими гражданами из россиян за последние годы. И за последние же годы 360 тысяч украинцев стали россиянами. Баланс понятен? Или тупым надо объяснять отдельно? Значит, как бы вы ни утверждали, что в Северной Корее живут лучше, чем в Южной Корее, вот откуда бегут, куда? Вот откуда бегут и куда? Вот там, куда бегут, там лучше. А по балансу бегут оттуда сюда, значит, здесь лучше. Чего непонятного? Не надо же быть прям сильно умным, правда? И не надо же прям мне пожить на Украине для этого. Ну, просто берешь цифры и смотришь. Оттуда бегут куда? Сюда. Почему? Потому что бегут всегда туда, где лучше. Это же закономерно. Нет? Зачем вы реагируете на Галину? Во-первых, это не Галина, а Лариса. На Галину я не реагирую никак, Галины нет пока никакой. А вы читали, какой-то американский политик забыл, как называется Россия, и сказал, что угроза Украине исходит от Советского Союза, пишет Андрей. Но он не забыл, они просто все давно живут и прочно, и долго в этой парадигме. В этом-то и прикол. Что я же вам показывал как-то, как интервьюировали конгрессмены, по-моему, если я не ошибаюсь, значит, мою землячку из Уральска, из Казахстана, которая давно-давно живет в Америке и претендует сейчас на высокий пост в администрации Байдена. Ее интервьюировали и спрашивали, коммунистка она или нет. Они больные люди уже давно. Понимаете, в чем дело? У нас-то, у нас, наша идеология советская, она была сокрушена в 90-е, а их идеология никуда не делась. Вы поймите, их людей, их истеблишмент, который тогда был и сформировался во времена Холодной войны, его же никто не иллюстрировал, он никуда не убегал, понимаете? Никак не спасался, его же от должностей не смещали. Их истеблишмент, сформированный в Холодной войне, он остался на месте. Они живут этими, как бы вам сказать, смыслами. Поэтому они путают Советский Союз и Россию. Поэтому они часто нас называют каким-то хреном, извините, коммунистами. Какие мы коммунисты? Какие мы коммунисты? Чё они несут? Чё лепят? Ну, лепят, понимаете? Вот в этом вся большая проблема. Что там сидит элита, которая не менялась. Мы-то поменялись, а они-то нет. И у них как было вот у них в голове вот это вот, как им влили в голову. Вы думаете, американская пропаганда слабее советской, что ли? Да ни разу. Если бы американская пропаганда была слабее советской, Советский Союз бы победил в Холодной войне. Значит, у американцев пропаганда была сильнее, значит, мозги у них промыты куда хлеще, чем у советских людей. И вот они как сидели в своих креслах, вот эти дедушки все. Байдены, не Байдены, без разницы. Они так и сидят, советская угроза, Советский Союз, русские идут. Понимаете, красные идут, социалистический переворот. Они все думают, что мы тут живем делом Ленина, понимаете? Ну, к сожалению, да, вот настолько инертен мир и настолько он клиширован, что ли. Настолько он забит вот этими вещами, которые, ну, уже давно не соответствуют действительности, но они есть в головах этих старых пердунов, которые там у власти в США. Ну, это же очевиднейшим образом понятно, когда ты только и если начинаешь слушать их заявления. Но это очевиднейшим образом понятно. Они живут еще тем, как это было во времена Холодной войны. Именно потому, что у нас элиту убрали в 90-е, советскую, а у них элиту не убрали никуда, потому что они не проигрывали в Холодной войне. Поэтому мы будем долго и муторно ждать, пока американцы догадаются, что Советского Союза нет, что современная Россия — это не Советский Союз по идеологии, что здесь другая идеология, что мы тоже капиталистическое государство. Да, капиталистическое, а может быть, вы коммунисты? Да нет, мы капиталисты уж давно-давно, мы уже буржуи, мы просто хотим зарабатывать деньги, а вы нам не даете зарабатывать деньги. Поэтому, значит, не надо говорить про то, что мы «Северный поток-2» строим для того, чтобы свой коммунистический газ пустить в Европу. Нет, мы его строим, чтобы заработать деньги. Но, к сожалению, элита американская, а вы видите, она сильно престарелая, она живет вот этими лозунгами и этими мыслями времен Холодной войны. Ничего не поделаешь. Вот такая она. А кто не живет этими мыслями, живет мыслями из разряда «В России попраны все права, права все попраны». Попраны права, попраны права, вот так вот. В России все плохо. Ну, тоже, ну, это отголоски все это. В глазах Америки, пока у нас есть партия КПРФ, значит, возврат к коммунизму вероятен, пишет Мик. Слушайте, не грешите, Алексей, мы все коммунисты навсегда. Да? Ну, вот, ладно. Я сам 21 год назад переехал из Украины в Россию. Хотелось бы сказать, что здесь лучше, но, к сожалению, здесь скорее проще. Я бы действительно хотел бы жить там, но при том, но не при том правительстве. А глубина на постсоветском пространстве живет везде одинаково плохо. Глубина или глубинка, вы имеете в виду. Значит, нет, вы тоже так это, мне понравилось. Я бы жил там, но не при том правительстве, которое там есть. Так и я с вами согласен, и я бы жил на Украине спокойно и с удовольствием, не при том правительстве, которое там есть. Если бы там было пророссийское правительство, и у нас было бы единое государство, ну, в смысле, понимаете, да? Ну, или хотя бы союз какой-нибудь, любой, не обязательно советский. Не обязательно советский. Ну, союз. Вот, знаете, союзное государство вот у нас сейчас с Белоруссией. А было бы союзное государство России, Белоруссии и Украины. Было бы прекрасно. Можно жить и в Минске, можно жить и в Киеве. Все великолепно. А все, кто хотят из Киева, например, переехать в Москву, могли бы жить в Москве. Я же все время это объясняю, 10 тысяч раз. Если бы мы жили в одном союзном большом государстве, у нас бы не было территориальных споров. Потому что какая разница, мы все равно живем в одном государстве. В смысле, какие территориальные споры могут быть в одном государстве? Это одно государство, все, без всяких территориальных споров. Дальше было бы только административное деление, что, собственно, в Советском Союзе и было. Как Украина Крым и получила в результате административного деления внутри одного государства. Вот, потому что так удобнее. Внутри одного государства, но вот внутри нескольких государств нифига не удобнее, чтобы чья-то территория исконная перешла кому-то другому. Например, Крым, который перешел Украине по ошибке, это очевидно, все это знают. Но только некоторые делают вид, нет, это не так, это не по ошибке, это все рассчитали, ничего не рассчитали. Кинули просто весь Крым и всех людей, которые там жили, всех русских людей кинули в одночасье. Отсюда и шутки все, и в «Брат 2», и везде, вы мне еще за Севастополь ответите, и прочее, прочее, прочее. Отсюда все шутки, потому что народ прекрасно понимал, что это какая-то лажа, что там какие-то Беловежские соглашения немножечко странноватые, что немножечко кто-то забыл учесть интересы нескольких миллионов людей, проживающих на теперь уже бывшей территории Советского Союза. Ну, просто забыли про несколько миллионов русских, и все. Ну, потому что такие были вот замечательные управленцы, да? Да, вот и приходится эти ошибки исторические исправлять. Да, и можно дальше кочевряжиться и выпендриваться. Но только вот, извините, что пришло на халяву, то и ушло. Если бы это приходило исторически, то это на халяву пришло. Ну, в определенный момент вот оно все объединилось в одно государство. И такие, слышь, что, ну, удобнее же управлять административно оттуда. Ну да, ну давай передадим, давай. Потому что союз же нерушимый. Он же так был, так есть и так будет всегда. Оказалось, что рушимый, оказалось, что нет и не будет всегда. Будет как-то по-другому. Ну и все. А что? А я тоже свою землю у дома не отдам, пишет деревенский парень. Крым, взятка Хрущева, чтобы стать генсеком, пишет Маугли. Ну, некоторые и так говорят, Маугли. Ой, зря, Алексей, пишет Виталий. Там у некоторых наших республик, например, полно территориальных претензий к Чечне. Ну, надо решать внутри их. Все равно это решается внутри одной страны, как вы понимаете. Значит, союзное государство, планета... Россия, пишет Нюксалай. А можно обменять тех, кто хочет жить на Украине, русофобов, на жаждущих любви к москвичам, красивых украинок? Вот будет отличный обмен, и поднимем рождаемость, пишет Бон Джови Джон. Бон Джови Джон, я во всех этих заявлениях Нуланд вижу только, ну, как бы, пропагандиста. Ну, то есть Нуланд пропагандист, это все понятно, она пропихивает то, что не соответствует действительности, это бьется любыми цифрами за секунду. То есть она не пытается располагать некими фактами, она пытается давить на эмоцию некую. Это ее проблема, пускай делает, что хочет. Дальше, относительно украинцев, которые говорят, что у них живется лучше, чем у нас. Давайте будем говорить объективно. Это тоже пропагандистский лозунг. Почему? Потому что очень трудно признать один постыдный факт. После 2014 года на Украине жить стало хуже даже, чем до 2014 года, и все это знают. Об этом говорил даже некогда, сейчас уже сидящий в тюрьме, Саакашвили, когда он там работал на Украине. Он говорит, вернемся через 15 лет к тому уровню, который был при Януковиче. Все это прекрасно понимают, все это замечательно знают. Есть одна проблема. Это похоже на то, как некоторые уезжают из России. Знаете, люди для того, чтобы им оторваться от чего-то, им нужно обязательно это демонизировать. И поэтому они отрываются, уезжают, вот просто на примере одного человека какого-нибудь возьмем, да, уезжают в какую-то другую страну. Давайте, пускай это будет Израиль. Я просто, у меня была знакомая, которая уехала в Израиль. Вот. И она из Израиля начала почему-то автоматически, до этого никогда за ней такого не было, Россию называть рашкой. Я не знаю почему. Ну, то есть у нее из Израиля почему-то Россия сразу превратилась в Рашку, у нее все время там, она писала о том, как мы здесь гнием, вот это вот гниение у нас постоянное, как вы там гниете, не гниете, а у нас тут все хорошо. В итоге она, короче, вернулась жить в Россию. Ну, так, вы просто вот такой вот момент важный. Еще пример у меня есть такой же с Рашкой и прочим, и ненавистью к России. Одна девочка уезжала жить в Соединенные Штаты Америки, Чикаго. То же самое, как вы здесь, у нас там в Чикаго, а у вас здесь не алло. Все, назад вернулась. Все, люблю Россию, Москва, оказывается, такой хороший город. Кстати, за последние 3 года действительно Москва очень сильно изменилась. И намного здесь интереснее, чем в Чикаго. Да что ты говоришь, родная? Что ты говоришь? Может быть, просто потому, что вы там никому нафиг не нужны, но вам, когда вы туда едете, хочется изобразить, что вы что-то преодолели. Вы как алкаши, которые бросили пить на 10 минут, но всем остальным уже за эти 10 минут успели вынуть мозг, что как вы можете это пить, как у вас не болит голова, да и вообще это омерзительно, вы все сопьетесь. Как курильщик, который не курил неделю и начинает ко всем приставать, как вы можете тащить в рот эту дрянь. Старик, мы все понимаем, ты просто себя пытаешься убедить в том, что ты сделал правильный выбор, но отчетливо понимаешь на самом деле внутри, что выбор твой был говенный, что ты проиграл, на самом деле. И я сейчас не про курильщиков, тот, кто бросил курить, тот выиграл, помните об этом. Я сейчас про тех, кто пытается оправдать свой неправильный выбор, доказать себе и всем остальным криком там и еще чем-то свой неправильный выбор. Вот и все. Да все, я правильно сделал. На Россию нас всегда угнетало. Я не буду называть республики, просто у нас сейчас с ними наладились более-менее нормальные отношения, которые тоже там и флаги жгли, и все что угодно, и Россия их всегда угнетала. А потом оказалось, что рядом есть другие угнетатели. И куда более активные, чем Россия. И Россия, оказывается, не угнетала, а защищала. И, как ни удивительно, возникает эта мысль вот так, в момент, за секунду возникает эта мысль. И понимание, вот кристаллизуется это понимание. То есть до этого муть какая-то в глазах. Но как только ты видишь, что, оказывается, Россия тебя защищала, ты тут же, опа, Россию, матушка, возьми меня обратно, пожалуйста. Нет, ошибся. Ну вот, все понятно, вы искали выгоды. Я всегда говорю украинцам, давайте не будем хитрить, вы искали выгоды. Вы решили поменять Россию на США, все ясно. Вы хотели кайфа, да, там, денежного и прочего. Вы думали, вас будут снабжать, все будет здорово. Ну, вы поменяли. Получилось пока не так, как хотелось. Может быть, никогда, как хотелось, не получится. Потому что хотелось рая на земле, а рая на земле не бывает. Потому что, чтобы жить хорошо, надо, во-первых, иметь самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. И это, во-первых. А во-вторых, развиваться долго и муторно. Все, кто мутит революцию у себя на своей же земле, всегда в заднице. Все те, кто этого не делают и развиваются эволюционным путем, оказываются на коне. Рано или поздно. Не через 10 лет, но через 20. Не через 20, но через 30. Революция — это все, конечно, и очень интересно, и увлекательно, и молодежи, наверное, нравится. Но в целом разрушить что-то — это не значит обладать навыком построить что-то новое лучше, чем было старое. Обычно все происходит по законам Мёрфи. Знаете такого? Можете найти в интернете. Да? То есть, к сожалению, получается, что следующий начальник хуже предыдущего, понимаете? Следующая страна, которую ты строишь, хуже той, которая была построена до этого, и ты ее разрушил. Вот, ну, как-то вот так вот получается. Ну, конечно, надежды должны всех питать. Вот надежды всех и питают. И люди себе пытаются доказать, что они сделали правильный выбор. Ну, пусть доказывают, какие проблемы. И Нуланд им говорит что-то там, и еще что-то. Ну, что хорошего? Пока ничего хорошего не видим. Как только я увижу под боком у нас цветущий сад под названием Украина, я признаю, что украинцы в какой-то момент все сделали правильно. Но этого цветущего сада мы под боком у нас не увидим. Вот почему-то у меня такая вот убежденность, вы знаете. И не потому что, знаете, вот бы у соседа корова сдохла. Нет. Ну, просто объективности ради, ну, с какой стати, например, те же самые европейские страны должны сделать так, чтобы Украина жила лучше, чем эти европейские страны. Ну, с какой стати она должна это сделать? Ну, ни с какой стати она и не должна это сделать. Почему, например, Украина должна жить лучше, чем даже прибалтийские страны? Ну, вот, например. Ну, не знаю. Нет никаких оснований для этого. Что дальше с Меркель, пишет Виталий. Да не знаю, какая разница. Ну, ушла и ушла, и благо, здоровья ей всего самого наилучшего. Пусть чем-то занимается там своим. Меркель, это, конечно, такая заметная фигура, но, с другой стороны, мы же понимаем, что политика это не только фигуры, и зачастую это вовсе и не фигуры. Это какие-то более крупные, так скажем, движения человеческих коллективов, масс. Меркель к Шрёдеру, так вот, в «Газпром», пишет к Шрёдеру, чуть не сказал, Маугли, да? «Путин хороший начальник, но он слишком много своих друзей привлек к управлению государственными органами», пишет Дмитрий. Дмитрий ругает президента нашего, слишком много друзей привлек. Ну, в этом смысле я всегда думаю, знаете, над чем? Вот... Посмотрите на элиту американскую, и все станет понятно. У них, конечно, система уже такая, устоявшаяся, долгая. Они играют между двумя лагерями. Хотя по внешней политике они одинаковые, считайте. Но вот во внутренней политике у них два лагеря, и они между ними мячик перебрасывают. Удобно, удобно, согласен. Пудрить мозги людям вполне удобно. Вот. Ну а что касается, на кого опираются обычно руководители... Да, посмотрите на любых руководителей. Они всегда опираются на тех, кому можно доверять. А кому можно доверять? Тех, с кем ты когда-то где-то работал и знаешь этого человека в работе. Вот. Тех, кого ты знаешь долго, и они тебя никогда не подводили. Так всегда происходит. Так и формируется все. Завтра вы... Ну, даже давайте так. Вот завтра, например, кто-нибудь звонит и говорит, Леш, надо сделать радиостанцию, например. Я говорю, ну, как бы не вопрос, столько денег надо. Мне говорят, окей, все. Я иду, значит, к начальству здесь. Говорю, значит, Роман, вот такое мне предложение поступило, прошу прощения, ну, такое лакомое вот радиостанцию сделать, я вот вынужден откланяться. Он говорит, да, конечно, Алексей, вообще всем нам надо расти всегда, значит, вперед в светлое будущее. Я иду, ну, вот где я возьму людей на эту радиостанцию, скажите мне, пожалуйста, по объявлению я их наберу. Ну, если я их по объявлению набирать буду, я их буду 10 лет набирать. Соответственно, первый костяк будет какой? Который я знаю, правильно? Тех, с кем я работал, тех, кому я доверяю. Правильно? Ну, это же логика. Слушайте, я вам напомню, как начиналась радиостанция «Говорит Москва». Напомните. Была такая радиостанция РСН, Русская служба новостей. Там изменился гендиректор, это не устроило тогдашнего главного редактора. Главный редактор ушел. Это был Сергей Доренко. Полгода он занимался какими-то своими делами. Мы занимались, собственно говоря, радиостанцией Русской службы новостей. После этого Сергей Доренко вышел с предложением. Вот, говорит, радиостанция, говорит, Москва. И с предложением он вышел к своему старому коллективу, приходите ко мне. Во-первых, предложение поступило не всем. Это так по секрету вам скажу. Ну, это факт, все это знают внутри. Снаружи, может, не знают. Не всем оно поступило. Но, во-вторых, многим поступило. И вы увидели, как люди с одной радиостанции перешли на другую. Правильно? Можно сказать, что это все были люди Доренко? Да, можно было так сказать. И так оно и есть, самое главное. Можно ли его в связи с этим обвинить в том, что он неправильно делает? Да нет. А на кого бы он опирался? А на кого бы он опирался, скажите мне, пожалуйста. Поэтому, да, естественно, есть начальник... И он может перейти из точки А в точку Б, и за собой он ведет тех людей, которым он доверяет, и на которых он может положиться, и в которых он видит перспективу развития. Чего непонятного? Это как раз очень логично, и это очень как раз доступно. Как бы это ни казалось странным. Аэросан сейчас существует, пишет Бегин. Не в курсе, но в том формате, в котором был, не существует точно. Что ждет Украину, можно посмотреть и увидеть на теле Молдавии. Ничего хорошего нет и не будет. 12 лет назад там начался, ужас всякий, пишет Иван. Население убывает каждый день, молодежь уезжает, остаются только старики, пишет Иван. Меня возьми, я оппозиционер, построим эфир на противопоставление, зажжем, пишет Артем. Артем, но если вы написали несколько сообщений в эфир, это еще не значит, что вы оппозиционер и можете настроить работу радиостанции. То есть вы себя как бы не превозносите. Это называется кумовство. Своих по блату везде проталкивают, пишет Саня. Нет, кумовство это называется, когда ты с кем-то крестил ребенка и ты стал кумом. Ясно? Вот это кум и кума. Вот это называется кумовство. Вот с кем ты крестил ребенка, вот это называется кумовство. Вот. А я говорю о том, как одна команда, вот, одного руководителя, может переходить из точки А в точку Б. Я вам больше скажу. Если завтра, например, вот представьте себе ситуацию. У нас есть телерынок, да? Телерынок. Допустим, какой-нибудь телеканал скажет, ну, не телеканал, а владелец этого телеканала, нас больше не устраивает то творческое руководство, которое есть на этом канале. Вот нас больше не устраивает. Мы хотим других людей. И уволят этих людей. И придет, например, новый генеральный директор канала. Ну, там, ну, или пускай генеральный продюсер. Понимаете, да? Ну, человек, который будет отвечать за творчество. Гемпродюсер. Вот приходит новый гемпродюсер. Как вы думаете, откуда этот новый гемпродюсер возьмет людей, чтобы они на него работали? Вот ровно с того канала, откуда он пришел, он их и возьмет. И ровно тех, которые работали перед под предыдущим гендиректором или гемпродюсером, просто выкинет с работы. Потому что зачем ему эта пятая колонна? Зачем ему люди, которые никогда на него не работали? Ему что, заново со всеми знакомиться? Нет, он, конечно, берет свою команду и идет с ней. Это логика. Это логика. Так всегда было и так всегда будет. Так устроен мир. Поэтому меня всегда поражало, каким странным образом так вот получается, что некоторые люди видят в этом что-то плохое или неестественное. Давайте я вам даже скажу по-другому. Представьте себе какого-нибудь видного оппозиционера. И пусть этот видный оппозиционер в какой-то момент добивается своего и становится, например, президентом какой-то страны. Допустим, чтобы уж было совсем понятно, да, например, президентом России. Как вы думаете, кому он раздаст руководящие должности? Он раздаст им тем, кто рядом с ним был. Что логично, да? Кто вместе с ним вел его оппозиционную деятельность, он раздаст им должности. Ты будешь таким министром, ты будешь сяким министром, ты будешь, там, не знаю, кем еще. Ты отвечаешь за это ведомство, ты отвечаешь за это ведомство. Это же логично. Человек в политике всегда идет со своей командой. Как раз-таки, когда у политика нет команды, говорят, что это незрелый политик, и это очень опасно. Именно потому, что человек, приходящий не своей командой, а один, ничем на самом деле управлять не может. Потому что это просто дурак, вокруг которого происходят процессы. И если у тебя под тобой чужая команда, ты будешь сидеть и не понимать вообще, что происходит. Тебе, конечно же, нужно заводить своих людей. Подумайте об этом хоть раз, трезво, а не с точки зрения того, что вы когда-то слышали от, так скажем, некоторых вольнодумных, революционно настроенных, но при этом, как оказывается, оторванных от реальности людей. Реальность такова, что если под тобой нет твоей команды, считай, тебя нет. Ты тогда Зеленский. Ты тогда, ну... клоун. Ну, не в смысле ты смешной из КВНа, а в смысле ты марионетка. Ну, ты ни на что повлиять не можешь. Ты приходишь к своему подчиненному, ты ему что-то говоришь, а он не твой подчиненный, и он не выполняет твои никакие приказы. Ты просто номинальный. Тебя нет. Ты квази-руководитель. Ты не существуешь. Вот и все. Think, как говорится, about it. Think about it. Но с родственниками не рекомендовал бы я работать все-таки. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Пятница, декабрь, день третий. Анастасия пишет, что-то Доренко у Дудя не такой разговорчивый был. Да потому что Дудь тупой, как пробка, это раз, и потому что у него разговорчивые только те, кто заранее хотят ему поплакать о своей тяжелой судьбе. Каждый, кто приходит с ним говорить по-настоящему, сажает его в лужу. Я уже обратил на это внимание. Леха скатился до лизоблюдства в адрес друзей великого нашего незаменимого, пишет Роман Попов. Да, Роман Попов, Леха скатился до логики. А вы в логику не верите. Ну, вы дурак, потому что... Вот скажите, Роман, кроме того, что вы сейчас вот пернули в лужу и ждете пузырей, вы можете что-то сказать по существу? Вы можете себе представить политика, у которого нет команды, и политика, который приходит в ту самую политику без команды и не ведет за собой людей? Вы можете мне представить примеры, когда один в поле воин? Если не можете, ну так закройте рот. Потому что он у вас абсолютно бессмысленно открывается. Ну, то есть, какой смысл-то в этом? Я вам примеры привожу. Вы мне, Леха, скатился там, или что-то закатился, выкатился. Конкретику давайте, четко. Значит, вот был такой человек. Вот, он сам такой взял, все сделал один, и никого за собой не привел. Давайте, может быть, Сталин или, например, Ленин не привел за собой революционеров в правительство. Может быть, Сталин потом не зачищал правительство, то самое, от троцкистов так называемых. Может быть, в сталинском правительстве не было людей, которые, не имея соответствующего образования, руководили несоответствующие их образованию, например, ветвями, ну, собственно говоря, там, промышленности или еще чего-то. Ну, разве, как бы, это загадка все или что? Или вы не в курсе? Или, может быть, вы думаете, за Ельцином никого не стояло, и потом те, кто с Ельцином вместе приводили Ельцина к власти, потом не получили какие-то приятные места и бонусы? Вы думаете, это люди какие-то извне просто появились, и он такой раз и поназначал их, или как? Вы не знали никогда и не слышали выражение «семья», может быть, вы вот 90-е, вы спали просто, вы не проснулись, я не знаю, что-то у вас случилось, вы не слышали это выражение. Вы, наверное, не знаете, что такое клановая система управления Соединенными Штатами Америки, вы, наверное, никогда не слышали, что Кеннеди — это не один тот, кто кому прострелили голову и грудь. Наверное, вы не знаете о Бушах ничего, да? Вы, наверное, ни черта не знаете. Но если вы ни черта не знаете, так чего вы свою тупость распространяете? Ну так послушайте. Ну так послушайте. Либо найдите хоть один пример, когда ваша система, которую вы предлагаете, работает. Иллюзорная. Я же говорю, в фантазиях своих живете, а эти фантазии пытаетесь как-то переложить на действительность. Ну где они, эти фантазии, хоть раз реализованы? Ну вот где? Ну вот где? Зачищал, еще как зачищал, начиная с 21 года. Я про Сталина, пишет Пескалард. Конечно, ну потому что это факт. Ну потому что это факт. Вопрос только в том, как формируется, условно говоря, вот эта платформа для создания новых тебе, так скажем, несподручных людей, значит, помощников, так скажем. Как, на основе чего? Ну вот у дворян было дворянство, были-то опять же семьи, вот Российская империя, опять семьи. Опять какие-то семьи когда-то приближались, какие-то семьи когда-то отдалялись. Так же и здесь. Вот был человек сначала какой-то, вот он вырос, да, вот он вырос. Ну, пускай не было передачи власти по наследству, да, в Советском Союзе. В чем, собственно, отличие? По наследству власть не передавалась. Вот оно главное отличие. Но, тем не менее, вместе там, значит, где-то что-то грабили, где-то что-то взрывали. Знаю этого человека, доверяю ему как себе. Все, беру его к себе, он мне помогает, работаем с ним. Мы все вместе революционеры. То есть одна идея, объединяющая всех. Да, они медленно и верно росли из своих, так скажем, из своего революционного возраста. И медленно и верно взяли власть, медленно и верно расселись по местам. Ну, кстати, не очень-то и медленно, достаточно быстро расселись по местам. Ну и дальше начали делить между собой эту поляну. Кто-то выжил, кто-то нет. Чего непонятного? Все же ясно. Ну, и ходили, и прославляли товарища Сталина. Хотя многие из тех, кто его прославлял, ну, поскольку именно он занял этот пост, они были ему в какой-то момент жизни равны, а может быть, даже и выше его, и, может быть, они даже были ближе к Ленину, но он их переиграл в административной, вот в этой вот подковерной игре. Вот переиграл. Вот он был более талантливым человеком в этом смысле, более хитрым, может быть, там, продуманным. Вот, а они были не такими продуманными. Вот Бухарин был не настолько продуманный, как товарищ Сталин. Вот товарищ Сталин оказался хитрее, чем Бухарин. Бухарин проиграл. Либо Давидович Троцкий вот оказался не таким хитрым и продуманным, и талантливым с точки зрения административной игры. Чего ж такое синее изображение? Ты что, не можешь? А? Гамма другая на мониторе. На каком? А вот на этом что, у тебя тоже другая гамма? А? Ну где? Одинаковая. Синяя. Ты не видишь просто, брат. Не умеете. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Дюна про это, про семью, клановость, пишет Малуха. Да это про человека, понимаете? Вот какое ни возьми эпизод, значит, существование человека, любой. Ой, да бросьте, возьмите просто коллектив, в котором вы работаете. Ну и все. И все вам станет понятно. У вас там есть друг, у вас там есть враг обязательно. Если вы куда-то пойдете, вы можете с собой прихватить друга, если вдруг там у вас какое-то будет предложение хорошее для этого друга. А врага вы прихватывать не будете. При первой возможности, если враг себя как-то плохо ведет, вы его схарчите вместе со своим другом. Ну что, нет, что ли? Что вы рассказываете? Какую-то чепуху. Серьезно, вот у меня есть ощущение, что люди некоторые в коллективах вообще никогда не работали, ничего не делали. И просто живут в каком-то там сферическом вакуумном пространстве. Всех бы выгнал, пишет АМС. Всех бы выгнал. Вы мне на мониторе гамму поменяли, пишет Сергей. Вот видишь, синее же, говорю, изображение, а ты мне не веришь. Что, не умеете делать, что ли? Авто поставь, да и все, брат, поставь. Нет. Во, вот теперь хорошее изображение. Только еще бы яркость поднять. Или гамму. Ну, не гамму, точку, как она там называется. Ну, ты понял. Да-да, но в рамках законодательства, пишет Артем. И в рамках законодательства, конечно. Но, опять же, не зря говорят про законы, которые что дышло. Очень плохое и нездоровое сравнение вы придумали, Леша. Алкогольная зависимость – главная проблема русского населения. А вы осуждаете отказ от приема... Да не осуждаю я, миру мир. Чего вы тупой, что ли? Я не понимаю. Не осуждаю я отказ от алкоголя. Не осуждаю. Я просто говорю, что те люди, которые на самом деле не отказались от алкоголя, не отказались, и ничем не лучше всех остальных алкашей, если они 2 дня не пили, начинают всем выедать мозг, что якобы они святее всех святых. То же самое произошло с Россией, не с Россией, а с Украиной. Ну вот. Они думают, что они там протрезвели куда-то. Ничего не протрезвели. Пьяные валяются и бормочут что-то себе под нос. В этом и прикол. Россия во всем виновата. Да не Россия во всем виновата, а в том, что ты алкаш. Вот в чем вина-то основная. Поняли теперь меня? Не пишите мне всякую чепуху. Значит, слава армии Туран, Азербайджан, Турция, Киргизстан, Туркменистан, Казахстан, Татарстан, Башкирия, Улы-Ул, пишет. Ну, видимо, какой-то вот этот Туран собирает у нас Улы-Ул. Ну, Улы-Ул, что могу вам сказать? Ну, попробуйте, соберите, что ж тут. Большие достижения в жизни с погонами не связаны, пишет Дума. Не понял вашего вопроса, Дума. Так, родился. Каждую минуту оскорбления слушателей. Профессионализм, пишет Максимус. Нет, только те, которые дерзят. Никогда не оскорбляю тех, кто нормально разговаривает. Это ответка. Серьезно, те, которые дерзят. Ну, например, заходит человек и пишет: Гудошкин. Ну все, пошел в жопу сразу ему. И я считаю, что он заслужил. Чего я с ним буду любезничать? А если он говорит: Алексей, здравствуйте. Я сразу говорю: здравствуйте, уважаемый. Это называется закон речевого отражения. Да, вы скажете, но это же непозволительно, чтобы человек у микрофона вот так вот отвечал откровенно. С одной стороны, да, с другой стороны, ну, непозволительно тому, кто пишет, тоже писать вот так вот откровенно. Соответственно, если мы говорим на одном языке, мы на нем говорим. Была бы возможность материться, не разрешал бы Роскомнадзор, я бы и матом отвечал тем, кто пишет матом. Было бы прикольно, мне кажется. Но не могу. Вот, к сожалению. А царей не только наших. В древнем мире убивали, травили друзья, братья, близкие. Слушайте, есть такая эпоха в российской истории. Называется эпоха дворцовых переворотов. Посмотрите. На многое она открывает глаза в этой жизни. Если никогда не слышали, даже, по-моему, сериал был по этому поводу. Так, очень плохое и нездоровое сравнение. Да это уже я прочитал, уже ответил 10 раз. Фильм классный «Джек Ричер» показывает, что в США реальная власть у военных генералов, президент — фигура постановочная. Интересно, а в России как обстоят дела, пишет лентяй. Улы-Ул все еще воздает славу Турану. Ну, понятно. Чую, скоро чат закроют и пойдем мы на другую радиостанцию, пишет Дума. Почему, интересно, Дума? Потому что вы пишете тупость и будете писать где-то в другом месте, и за это вас заблокируют? Или почему? Какие еще причины? Леха, расскажи про своего врага на работе, пишет К9. К9, у меня все просто. У меня главный враг — это я сам. Каждый день борюсь с собой, со своей ленью. Каждый день пытаюсь быть лучше, чем вчера. Не всегда получается. И это основной мой враг. Понимаете, в чем дело? Очень не люблю вариться в всяких разных подводных движениях рабочих и подковерной борьбе. Мне это не нравится. Считаю это слишком мелким занятием, если честно. Но если бы речь пошла о государстве и сохранении его, и процветании, пришлось бы, куда бы я делся. А так все интриги я ненавижу и всячески от себя отталкиваю. Просто потому, что не хочу этим заниматься. Мне кажется, что творческим людям надо заниматься творчеством. Человек человеку враг. Команда тоже может предать, пишет Виталий. А то Виталий. Конечно, может. Почему не было революции во времена дворцовых переворотов, пишет Кислотный Рикошет. Понятно. Почему не было революции во времена дворцовых переворотов? Ну, потому что не было идеи, которую можно было предложить для того, чтобы совершить революцию. Значит, как думаете, Россия получится собрать новый союз с новой экономикой СССР 2.0? Не получится, лентяй, потому что советская экономика – это плановая экономика. И, как показала практика, плановая экономика проигрывает экономике рыночной. Ну, может быть, когда-нибудь человечество научится делать так, чтобы плановая экономика была сильнее рыночной. Поэтому СССР 2.0 мы собрать не сможем. Да и нужно ли нам это? А вот собрать Российскую империю 2.0 можно было бы, наверное, если сильно постараться. Вот. Ну, естественно, на добровольных началах. Вообще, когда-то большие мечтатели, еще во времена Советского Союза, когда Советский Союз, ну, точнее так, распался, и вот в момент этого распада они мечтали о следующем. Они говорили, здорово было бы увидеть союз в виде России, Белоруссии и Украины. И это было бы очень эффективно, считали они. Но вот видите, пока у нас, нам не удалось сделать так, чтобы союз был между Россией, Белоруссией и Украиной. Пока мы выступаем флангом из двух стран. И то нам, считайте, повезло, потому что Белоруссию, ну почти взяли в определенный момент. Злые силы. Но мы ее, так скажем, отбили. Да весь капитализм тоже работает по плану, пишет Игорь. Но не совсем так. Знаете, между Бухаринским, кстати, и сталинским путем были некоторые различия. В частности, вот Бухарин предлагал более такие мягкие пути развития. В каком-то смысле можно даже увидеть, что сегодня, ну если не сегодня, а вообще мы все вместе, может быть, и идем этим путем, который в каком-то смысле, в некоторой степени, я не говорю полностью, предлагал Бухарин. Понимаете, о чем речь? То есть не все должно быть ради тяжелой промышленности, должна быть еще и легкая. Нужно и хамон свой делать, нужно и всякое-всякое такое интересное свое делать. И платье шить, и сапоги, и перчатки, да и все что угодно. То есть одной тяжелой промышленностью сыт не будешь. Знаете, у Советского Союза была великолепная тяжелая промышленность, но по какой-то причине люди хотели еще и какой-то газировки, еще, ну, всякой чепухи. Собственно, за которой они потом стояли в огромной очереди где-то на Тверской. Например, за бургером. «Весь казахский народ за Украину», пишет Улы. «А, чепуха, Улы. Вы поддельный, вы бот. 100% провокатор. Потому что у меня бабушка живет в Казахстане, вот, и я сам из Казахстана. Это вранье. Это во-первых. Во-вторых, в Казахстане около... Ну, сейчас-то я не знаю, но когда я уезжал оттуда, было около 40% русских. Я думаю, что вы, скорее всего, украинец, который шифруется под некого Улы-Ул. Вот и все. Ну, вы то под женщин шифруетесь, украинцы, то под Улы-Ул, то вы работники Сбербанка, то еще кто-нибудь. Вот. Задача-то понятная, но, как бы вам сказать, впечатляет, наверное, только тех, кто не видел интернет-троллей. Всех, кто видел интернет-троллей, ну, не впечатляет. Идея была и называется либерализм. Не было поддержки масс, пишет кислотный рикошет. Так, что еще? Не надо про Бухарина, пишет Дума. Почему это не надо? Потому что вы о нем не знаете или что? Так надоели эти обиженные украинцы, пишет лентяй. Не мешайте им обижаться. Им хочется быть уверенным и доказать себе, что за них кто-то где-то и сильно там переживает, во-первых. Во-вторых, их сильно поддерживает. И в-третьих, они сделали правильный выбор. Я говорю, это как... Вы знаете, довольно часто я слышу от украинцев, что Украина, значит, старший брат России. И вы знаете, некоторые говорят, нет, вы нас не старший брат. А я бы сказал, старший, только не брат. Да-да, Украина старшая. Приятно, украинцы, согласитесь, но вы не брат, вы сестра. Более того, вы сестра, которая, старшая сестра, которая дала американцу и подумала, что он на ней женится. И в связи с этим заявляет, что брат у нее непутевый. И дальше пусть плывет по течению, а она уедет с этим американ-боем вдвоем, в Америку, и будет там прекрасно жить. Только American Boy уедет без нее. Тут важный момент есть. Но вот она такая дура, и она так долго ждала этого своего счастья, что на нее иностранец обратит внимание, что она никак не может поверить в то, что ее просто использовали жестоко. К сожалению. Это старшая, но сестра. Это не брат. Украина это не брат. Это сестра. Старшая. И она дура. Она поверила. И отреклась от брата младшего. А младшой ей говорит: да ты чё, хорош? Ты чё, дура? Ты куда попёрлась? Да он ж тебя трахнет и кинет. А она говорит: ничего подобного, он любит меня. Любит он меня. А ты здесь. Дальше разлагайся. Вот. Я там буду в Майами отдыхать, а ты здесь живи своей говножизнью. Сиди в своих болотах и лесах. Дура! Дура! Любить надо родину нашу, дом наш общий. Дура, куда поперлась? Я говорю: я старше, я знаю. Вот и все. Точная картина нынешней Украины, пишет К9. Так оно и есть. Поэтому не отрицайте, когда украинцы говорят, что они старшие. Они старшие, но они сестра. И вся Украина — это женская модель поведения в худшем проявлении женской модели поведения. И не обидятся на меня женщины. Я имею в виду невероятная, невероятная эмоциональность. Давайте так. Женщина в моменты гормональных перепадов. Вот что такое современная Украина. Значит, невероятная эмоциональность, алогичность, вот, и неспособность к принятию правильных рациональных решений. Вообще никаких. Гормональный перепад тут происходит конкретно сейчас. Такие дни, знаете ли, на Украине. Такие дни. Дождемся, может быть, когда они закончатся, и будет хорошо. Очень хорошая аналогия с сестрой и братом. Благодарю, Анна. Носил в себе, вот дарю вам всем остальным. Так новый Майдан случится или нет, пишет Денис. Так, Денис, Майдан совершили американцы на американские деньги. Как вы думаете, американцы будут сейчас вкладывать свои деньги для того, чтобы совершить новый Майдан на Украине? Ответ очевидный: нет, не будут. Зачем их устраивает та Украина, которая сейчас есть? Поэтому все заявления о том, что на Украине сейчас произойдет новый Майдан, это всегда чепуха. Всегда. Пока кто-то не вложит миллиарды долларов в то, чтобы там произошло обратное, ничего не произойдет. Никакого Майдана не будет. И Зеленский просто играет с массами, чтобы привлечь к себе внимание и добавить себе хоть какой-то значимости. На фоне потерянного уже рейтинга навсегда, похоже. Что за пугань? Погонь идет из ваших уст. Выпороть вас надо, пишет ноунейм. Ругань скверна, как быдло. Родителям должно быть стыдно за вас, пишет ноунейм. Почему? Это прекрасная аналогия, доступная, высказанная народным языком. Что в этом плохого, скажите мне, пожалуйста? В конечном счете, не так уж я и сквернословил. Просто назвал вещи своими именами. Мы все-таки американцам получилось столкнуть лбами Россию и Украину. Пишет К9. Все-таки американцам получилось разрушить Советский Союз и столкнуть лбами Россию со всеми постсоветскими республиками. Потому что многие из постсоветских республик, как новые государства, ну, новые не потому, что их там исторически не существовало в основном, новые потому, что и наше государство в целом новое. Та вот новая Россия, которая существует, вы знаете, она существует там с 91 года. Все эти новые государства, они должны были как-то объяснить, почему они жили раньше хуже, чем хотелось. И, естественно, как и любому человеку, так и любому, так и любой общности, любому государству, легче это объяснить тем, что кто-то виноват рядом, а не он сам. И поэтому виновным выбрали ту страну, виновные выбрали ту страну, из которой осуществлялось управление. Все это элементарно. Административный центр Советского Союза был в Москве, все это прекрасно знают. А значит, все беды Советского Союза, считают там в республиках, из-за Москвы и от Москвы, от решений, которые здесь принимались. Ну и, естественно, почему-то все считают, что если решения принимались в Москве, то эти решения принимались сугубо русскими. В этот момент, конечно же, все забывают происхождение Хрущева, все забывают происхождение Иосифа Виссарионовича Сталина, который Джугашвили, и всякое остальное забывается. Ну вот же ж прикол. Именно Грузия, как оказалось, очень агрессивно настроена из бывших постсоветских стран по отношению к России, и именно Украина невероятно агрессивно настроена по отношению к России из бывших постсоветских государств. Странно, ведь именно ваши люди управляли Советским Союзом дольше и, так скажем, обширнее, чем другие люди. Как же так получилось, что вы вдруг возненавидели Советский Союз, если вы им в большинстве своем в лице генсеков управляли? А, уважаемые грузины? А, уважаемые украинцы? Странно, правда? Но вот это удивительная вещь. Это нежелание признать собственные ошибки. Это нежелание признать, что Советский Союз со всеми его плюсами и минусами, это достижения и потери наши всеобщие. Так хочется, примазаться к победе, и так хочется отмахнуться от всех неудач совместных, правда? И скинуть их на Россию. Так они и скинули. И вот теперь они своим жизненным путем должны доказать, что без России, без Советского Союза, без Российской империи, они развиваются семимильными какими-то там шагами, темпами. Но практика показала, что не развиваются. Не развиваются. Нет никаких семимильных шагов, нет никаких темпов адских. Развитие, если где-то и есть, то достаточно скромное. И, как оказалось, на постсоветском пространстве самое быстрое развивающееся государство – это, от смешно, Россия. Прикол, да? Но самое быстро развивающееся государство на постсоветском пространстве – это именно Россия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Почему? И этот факт, а это факт, разбивает напрочь миф о том, что некоторые республики Советского Союза, а я уже об этом говорил, кормили РСФСР и весь Советский Союз. Скажу заранее, есть две республики, которые считают, что они кормили весь Советский Союз. Вы их знаете заранее. Республика А – Грузия, республика Б – Украина. Романтизация Грузии, понятно, производилась для того, чтобы угодить вождю Иосифу Виссарионовичу. Поэтому у нас такая прекрасная, романтическая абсолютно Грузия в голове, что этот романтизм ничем не перебить. И даже если там флаги наши жгут, мы никак не можем поверить в то, что Грузия — это что-то потрясающее, это сказка. Это советская сказка. Грузия — это советская сказка, которую рисовали, чтобы вождю было приятно. Все остальные в нее поверили. Ну, окей. И Украина. Это тоже потрясающая сказка, чтобы вождям было приятно, украинским. Потому что было два клана во власти советской. Ленинградский. И, если я не ошибаюсь, можно сказать, украинский. Просто вот. Скажем, украинский. Некоторые говорят, днепропетровский якобы. Просто украинский. Вот и все. Два клана, которые менялись между собой и правили страной. Либо ленинградский, либо украинский. Вот и все. Именно поэтому вы приходите на ВДНХ, и посреди ВДНХ, в самом центре прямо ВДНХ, вот всей этой композиции из всех этих домиков, не РСФСР, РСФСР сбоку, Украина. В золоте, в колосьях. Потрясающая, великолепная Украина. Потому что миф о том, что это житница, что без нее мы умрем, будет голод, не будет пшеницы, нечего будет жрать, и она нас всех кормит, очень долго и прочно жил в головах людей. Потому что он в эти головы долго и прочно вбивался. И поэтому некоторые думали, что если оторвать Украину от России, России неминуемо конец. Но вот прикол. События 2014 года показали, что оторви-то Украину от России, а России не конец. Вообще ни разу. Представляете, какая странная ситуация? Мы когда-то вас переоценили, и вы уверились в том, что вы сильно ценны. Нет, с вами было бы лучше, но и без вас выживем. Вот какой момент. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Улыул, такой интересный, смешной провокатор. Значит, он пишет, почему Лермонтов писал «Немытая Россия»? Ну, потому что она и была немытая. Что непонятного? Давайте, улыул, раз вы прикалываетесь и под казаха косите, Абая вам почитаю. В дни молодости я не допускал, как это можно свой народ оставить. Любил и верил, смысл во всем искал. Такую старость мог ли я представить? Мечтал их образумить, обучить, свой народ. Узнал людей, угасло упование. Все бросить, на чужбине жизнь влачить. Лишь сложности и новые страдания. Значит, поэты — это поэты. И поэты имеют право критиковать свой народ и разочаровываться и очаровываться им. Вот. А вы читайте классиков. Я вот помню, когда в первом классе только учился в Казахстане, у меня первый урок был посвящен как раз-таки Абаю. Кунамбаю. А вы, видать, школу пропустили, да? Улыбул. Я-то еще могу кое-что и по-казахски цитировать, а вы пропустили. Значит, ваш матерый национализм приведет вас к тому, что вы будете бегать и кричать о том, что не говори на русском и так далее. Ну, я понял вас, я понял вас. Это забавно. Кстати, если что, я в Уральске родился. Западно-Казахстанская область. Сейчас город называется Орал. Кстати, моя бабушка почетный работник культуры Западно-Казахстанской области и очень уважаемый там человек. Если вдруг возникают вопросы, почему она там? Она хочет быть там, она любит Казахстан. И для нее казахи, настоящие казахи, не такие провокаторы, националисты, как вы, это ее друзья. И она их всю жизнь с ними вместе. Вот. И в том числе, кстати, если вы хоть что-то знаете о Западном Казахстане, вот, скажу одну вещь. Значит, господи, из головы вылетело художник Сакен Гумаров. Был другом семьи у нас. Сакен Гумаров. Так что вы там, если улы-ул, где-то, как бы вам сказать, с какими-то плохими людьми, в Казахстане, какими-то плохими идеями, если вы действительно из Казахстана, значит, вдруг обуреваемы были, имейте в виду, что я, в принципе, неплохо знаю Казахстан, неплохо знаю казахов, вот, и у меня к ним очень теплое отношение, вот. Почему вы такой злой? Потому что я считаю, что вы, скорее всего, украинец, который косит под казаха, серьезно. Вот прямо четко украинец, который косит под казаха. Либо какой-то, ну, типа, провокатор из интернета. Потому что уж больно вы какой-то прямолинейный, что ли. Все-таки, когда мы говорим о казахах, это народ такой, знаете, мудрый, тонкий. Поэтому у казахов особый юмор такой, вот мне очень нравится, да. Народ, который умеет говорить полутонами, народ, который... напрямую практически, да, вот благодаря тому, как вот устроен быт был казахов традиционный, да, напрямую практически общался с космосом. Вы же очень прямолинейно как-то по-тупому пишете, что, как мне кажется, вас вот все-таки обнаруживает кого-то другого, ну, не казаха, короче говоря. Не похожи вы на казаха по подаче, по всему. Не знаю, может быть, что-то другое. Может быть, вы просто решили как-то вот выделиться и, ну, как бы... Вам, может быть, стыдно от себя писать глупости. В Казахстане сейчас 3 миллиона русских, пишет Павел Козяков. Каждый год из Казахстана уезжает около 50 тысяч человек. В Россию с каждым годом этот поток увеличивается, пишет Павел. Ну, это закономерно, Павел, абсолютно. Это закономерно. Я, честно говоря, не совсем понимаю тех людей, которые русские сегодня живут в Прибалтике. Какой смысл там жить? Вот, особенно если вы находитесь, например, в статусе неграждан. Я считаю, что надо переезжать назад, возвращаться домой. И это будет только здорово. Единственный момент, насколько это просто или непросто сегодня получить таким людям гражданство, когда они возвращаются сюда. Но я знаю, что моя концепция, она не разделяется не всеми даже в России. Некоторые говорят, что нет, потому что, значит, этих людей надо поддерживать там на местах. То есть в каком-то смысле есть аполитический аспект в их воззрениях. У меня, значит, политики никакой здесь нет. Я считаю так, если где-то нехорошо человеку русскому, то ему надо возвращаться туда, где ему хорошо. А ему хорошо в России. Но нет никакого места на земле, где русскому человеку было бы лучше, чем в России. Это закономерно, это понятно, это абсолютно логично, это, ну, просто, ну, это просто логично, понимаете? Так же, как мне кажется, да, казаху хорошо в Казахстане, так же, как мне кажется, там, китайцу, ну, хотя это многонациональный народ тоже, да, вот, ну, хотя и там есть различия между, например, северным и южным Казахстаном, ну, ладно. Полбеды, я не буду сейчас о различиях говорить, русские тоже разные, вот, ну, китайцу в Китае хорошо, ну, американцу, естественно, в Америке хорошо, ну, где, ну, это его страна, его земля, он там жил, живет и будет жить, то есть для него это самое такое родное место, да, родное сердцу место. Мне в каком-то смысле немного тяжелее, потому что, да, я чувствую свое родство и с Казахстаном, западно-казахстанской, да, вот областью, именно с Уральском, вот, ну, что поделать, что поделать. С деньгами везде супер, пишет лентяй. Да нет, как показывает практика, не везде супер даже с деньгами. Понимаете, деньги дают тебе пропуск в определенный мир, конечно. Деньги тебе дают возможность красиво жить, но деньги не дают тебе возможности быть родным. Деньгами не купишь любовь, деньгами не купишь уважение, деньгами, ну, можно купить, но нельзя... Нельзя получить чисто, ну, чего-то чистого, да, благодаря деньгам. Поэтому я, кстати, и говорю, что американцы зря считают, что вот Украина там или кто-то, какие-то оппозиционные круги в определенных постсоветских республиках, что это их друзья. Это не их друзья, это их бизнес-партнеры, да. Если вдруг американцы когда-то осекутся в этом смысле и где-то оступятся, то эти бизнес-партнеры американские тут же их прокидают. Это надо понимать. Это надо понимать. Как когда-то Советскому Союзу надо было понимать, что вокруг него тоже это не друзья в целом, а, ну, в большей степени, наверное, бизнес-партнеры все-таки. Вот когда ты рассуждаешь именно таким бизнес-партнерством, ты понимаешь, что там за тебя никто пулю принимать в грудь не будет. Вот. Да? Друг может за тебя принять пулю в грудь, а вот бизнес-партнер не будет принимать за тебя пулю в грудь. Он просто отойдет в сторону в этот момент, конечно, сожалея о том, что он потерял определенные возможности там заработать. Березовский тосковал по родине, при деньгах был, а как кончил, пишет Владимир Бонд. Да, даже православие принял. Платон Еленин он в конце стал. Но говорят, что деньги у него все-таки отобрали при помощи разных судов. По-моему, Абрамович у него отобрал эти деньги. Но говорят, что грустить он начал заранее. В Казахстане намного больше пенсии, чем в России. На рублю обычного человека 40 тысяч в месяц, пишет Павел Кузяков. Все бы так, Павел, если бы только моя бабушка не была пенсионеркой, не жила в Казахстане. Я бы вам поверил. Павел, у вас не совсем верная информация. С деньгами везде хорошо. Я со 1000 долларов в Афганистане проживу дольше, чем с 1 миллионом. А, с деньгами везде хорошо, говорит Строгинский, с 1000 дольше, чем с 1 миллионом. Да здесь много очень украинцев, не до немцев из Германии, провокаторов, пишет Алексей Морозов. Ну, бывает такое. Опять же, люди, которые переехали в Германию, им хочется доказать, что они не зря переехали в Германию. И им хочется доказать, что, ну, русские люди, я имею в виду, что они в Германии не воспринимаются немцами, да, как второй сорт. Но знаете, в чем беда? Они воспринимаются немцами, как второй сорт. Да. Сколько бы немцы не изображали из себя мультикультурных, сколько бы они не изображали и, ну, действительно, не старались быть максимально толерантными, все равно они вас воспринимают как второй сорт. И самое ужасное, что вы это знаете, и самое ужасное, и самое больное, что вы пытаетесь себе доказать, что это не так, но это так. И именно поэтому вы ненавидите себя, что ли, и свое происхождение, и все свое прошлое. И пытаетесь от него отречься. Не отрекайтесь от него. Примите его как данность, примите его как то прошлое, которое у вас было. Какие проблемы? Так, значит, вам никто не верит, смешные, пишет Трактор. Вам это кому, русским, что ли, или кому вам? Или вы просто со мной на вы, Трактор? Не надо верить вам, нам, не надо никому вообще верить. Верить можно в Бога. А для того, чтобы проверить банальные вещи какие-то, достаточно посмотреть там статистику. Достаточно посмотреть реальное отношение человека к тебе. Достаточно представить, что ты житель Германии, и к тебе приехал какой-то другой житель другой страны, например, России. И достаточно внутренне попытаться провести вот этот вот эксперимент. Нравится тебе это или нет? Но мне что-то кажется, что со времен Вильгельма II отношение немцев не особо-то к русским изменилось. Не помните, что говорил Вильгельм II? Он говорил: я ненавижу славян. Знаю, что говорить этого нельзя, тем более вслух. Но ничего не могу с собой поделать. Я просто их ненавижу. Вы думаете, что это куда-то исчезло? Ну, думайте, думайте. Дело ваше. Думайте. Я давно говорю, что если мы здесь не особо никому не нужны, то там-то уж и подавно, пишет Финист. Да все это знают, даже те, кто там обосновался. Но просто очень сложно признать этот факт. Очень сложно признать этот факт. Да и в конечном счете, что я буду злорадствовать по этому поводу? Если люди захотели, то там жить. Так пусть там и живут. Это не проблема, я не считаю это чем-то плохим. Ну вот, пожалуйста. Меня просто всегда удивляет, почему они начинают поливать грязью то место, откуда они уехали. Вот я Казахстан грязью не поливаю, несмотря на то, что я оттуда уехал в 9 лет вместе с родителями. А они почему-то Россию поливают грязью. Странное дело, да? Что, неужели я не могу найти в Казахстане изъянов? Неужели, если я сейчас не поставлю себе целью полить грязью эту соседнюю страну, у меня это не получится? Найду и получится. Но я же сам себя культурнейшим образом осекаю и говорю, так нельзя. Так нельзя. Нельзя плевать в колодец, из которого когда-то даже ты пил. Правильно? Поэтому нельзя по советским странам плевать в Советский Союз, потому что это был тот колодец, из которого когда-то они пили. И нельзя плевать в Российскую империю, потому что это был тот колодец, из которого все мы пили. И нет никакого смысла плевать в сегодняшнюю Россию. По крайней мере, потому что это крайне непрагматично. Гораздо удобнее с нами иметь хорошие добрососедские отношения и вместе зарабатывать деньги и вместе развиваться. Тем более, что на вашей территории мы не претендуем, если вы не претендуете вдруг на наши. И если вдруг вы не собираетесь объединять какие-то территории, которые, как вам кажется, ваши, и не собираетесь собрать вместе с какими-нибудь странами, ну, например, Турцией, какую-то новую общность и какую-то новую империю. Но если вы нам угрожаете тем, что вы будете откусывать наши территории, так это же вы угрожаете, а не мы вам. А если вы нам угрожаете, то мы же должны отвечать, не можем же молчать, правильно? Так вот и подумайте о том, стоит ли нам угрожать. Может быть, не стоит? Зачем это нужно? Не будете угрожать, не будем отвечать. И будем жить. Хорошо. Вообще жду, когда протрезвеет Украина, и мы начнем вместе и двигаться в будущее. Ну да, конечно, придется от всякой бандеровской швали избавиться. Тут уж никак не получится по-другому. Уж извините, пособников нацистов терпеть никак нельзя. Ну, просто невозможно, и все. Денацификацию придется провести все-таки до конца. Она, к сожалению, проведена не была даже Советским Союзом. Наверное, потому что слишком много было коллаборантов. Не знаю, правда или неправда, чисто предполагаю. Наверное, потому что невозможно было ее провести. Потому что если бы ее провели, это было бы нечто страшное, да? Так если много так было коллаборантов, что аж невозможно было до конца провести денацификацию, так кто вы тогда в этой истории и на чьей вы стороне, да, возникает вопрос. А не замахнуться ли нам на Вильгельма, понимаете ли, нашего второго? Браво, пишет Д. Да почему бы и не замахнуться на Вильгельма, нашего, понимаете ли, второго? Потому что, как ни странно, говорят, что история идет по спирали. И спираль эта может вполне себе закрутиться заново. И я, например, конечно, вижу, что сегодня в мире ненависть, например, к евреям, это уже табу. Это уже табу. Это уже нельзя. Мир в результате мировой войны второй понял, что ни в коем случае так больше говорить нельзя. Но на смену евреям в мире пришли русские. В этом смысле. Русофобия сегодня – это ничего плохого. Это нормально. И можно заявлять все, что угодно про русских. И можно демонизировать их как хочешь. Никто абсолютно не стесняется. Все говорят, что попало, все оскорбляют русский народ, как хотят, потому что это расчеловечнее, как я понимаю. А расчеловечивать нас вы хотите зачем? Чтобы потом уничтожить, что ли? Ну как вы будете нас уничтожать, если у нас ядерное оружие? Никак. Значит, и расчеловечивание наше дело бессмысленное, правильно? Ну это просто бессмысленное дело. Куда удобнее было бы с нами налаживать отношения. Но вы пока льете, 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 льете эту грязь. Но я думаю, что вы льете по одной простой причине. Потому что вы делом не можете доказать, что без России у вас получается развиваться. Если бы могли, уже бы доказали. 30 лет прошло, вообще-то. Почему-то за эти 30 лет спрашивают только у нас. А у наших соседей ни у кого не спросили, что они сделали за эти 30 лет. А так посмотришь. Ну, некоторые построили центральный город своей страны. Ну и все. Сити выстроили везде, а остальное все в разрухе. Ничего интересного. Ни дорог, ни производств, ничего. Дикое самомнение и желание ругать советское прошлое. А самим делать ничего не получается. Я даже смотрю сейчас на Украину, которая когда-то создавала новейшие образцы вооружения для всего Советского Союза, потому что там заводы были размещены. Кстати, потому что Москва так решила, да? Чтобы рабочие места были и прочее, и технологии развивались. А сейчас они закупают оружие чужое, и корабли они строят в Турции, и всякое такое. Вот и все. Весь технический, научный потенциал исчерпан. Его просто нет, он похоронен, да? И при этом обязательно надо что-то такое сказать, типа «Россия допиливает советское наследие». Алло, Россия развивает то наследие, которое наши деды и прадеды нам оставили. А вы, дураки, теперь не имеете никакого наследия. Ваше наследие теперь создается, в том числе и военное, в других странах. Что у вас есть в руках, реально? Что вы развили из того, что вам досталось? Ответ – ничего. Ничего. Это ж факт. Вот и все. Бывшая пытается доказать бывшему, кого он потерял. Постит в инсте красивую и счастливую жизнь, а сама по ночам плачет с дошираком в съемной хате, пишет Владимир Бонд. Есть и такое ощущение, пишет Владимир. Отвечу вам. Слава армии Туран, пишет Улыул. Да, конечно. Удачи вам, Улыул. Сельский житель. Ой, ладно, читать такое в эфире читать не могу. Подкалывают. И поделим, говорит, Россию. Конечно, конечно. Обязательно. Поделить. Да сегодня какой-то день юмора. Россия развивает советское наследие. Сам придумал, пишет Трактор. Вообще не сам придумал, сами посмотрите. Ведь то вооружение, которое у нас есть, это, в общем-то, разработки еще советские и развитые здесь. Мы в политическом смысле не развиваем наследие Советского Союза, как вы понимаете. А вот с точки зрения технической, в чем мы на вершине и в чем мы лучше всех в мире, и это факт, в оружии. Все знают, что Россия лучшая в мире по части оружия, всем это известно. Ну, некоторые говорят, что нет, американцы. Ну, хорошо, поставьте нас на второе место. Хотя всем очевиднейшим образом понятно, что мы на первом. Ну, как у нас такое хорошее оружие получается? Ну, потому что это наследие, знаете ли. Сначала имперское, а потом советское. Потому что мы его способны развивать. Потому что кто-то делает хорошие машины, а кто-то делает хорошие ракеты. Потому что мы умеем их делать. Потому что Россия, я раскрою один маленький секрет всем тем нашим злым друзьям, которые нас собираются побеждать и убивать. Знаете, в чем Россия преуспела больше всего в своей истории, на самом деле? Этот секрет скрывается ото всех тщательно, но я вам его раскрою, поскольку мы, вампиры, о нем знаем. Секрет такой. Россия такая большая, потому что Россия преуспела лучше всего и больше всего в войне. Прикиньте. Потому что на данный момент в мире, ну, на данный, может быть, спорно, нам все-таки немножечко подприжали яйца, когда у нас развалился Советский Союз, но тем не менее, мы один из самых воинственных народов в мире, имеющих в своем распоряжении удивительный арсенал средств убийства, массового в том числе, и умеющих контролировать себя до той степени, чтобы не применить это против других. Но в целом мы такие территории держим под собой именно потому, что мы невероятно воинственны. Невероятно. И всем крайне везет, что мы это забыли. А мы реально это забыли. Русские не помнят, что они воинственные. Русские ходят, занимаются всякой фигней, там, значит, но не, только не войной, слава богу. И я, честно говоря, этому рад, что мы забыли о своей воинственности. Потому что не дай бог, когда русским людям вспомнить о ней. Она будет такая же бессмысленная и беспощадная, как и русский бунт. Вот ровно один в один она такая и будет. Когда всем уже будет все равно, сколько, куда, зачем, почему. Когда единственный наш тумблер включится, который называется героизм. Вот и все. Вы поймите, Российская империя, она потому и была такая большая империя. Потому что мы ее завоевали всю. Русские. Потому Советский Союз был такой крупной державой, которая, в общем-то, бросила вызов капиталистическому миру, всему. Это вам не шутки. Никто еще пока подобного вытворить не смог. Китай, конечно, коммунистический, но при этом экономика-то у него рыночная. То есть по идеологии-то он коммунистический, а по рынку-то он все-таки капиталистический Китай. Потому и миллиардеры долларовые у них есть. Советский Союз в лице России бросил вызов всей системе устоявшейся в мире на тот момент, всем деньгам мира, никто такого не делал больше и не осмеливается делать. Боятся, потому что видели, как все деньги мира начали работать против одного государства в мире, Советского Союза, сердцем которого и хребтом которого была никак не Украина и не Грузия, и никого он там не кормила, ни у Грузии, ни Украина, а именно Россия. И все это понимают, и все этого до жопы, простите, боятся. К сожалению, приходится упоминать именно такие слова в эфире, но зато они самые доступные. Вот в чем прикол. И когда кто-то где-то по соседству начинает нам грозить какими-то танками на наших улицах, какими-то флагами, объединением каких-то мифических армий, я вам хочу сказать одну простую вещь. Не занимайтесь этой чепухой, дорогие друзья. Не занимайтесь этой чепухой. Главная задача всех наших соседей – усыпить нашу бдительность, чтобы мы не просыпались никогда и потихонечку, просто потихонечку, спали и сопели. Зачем вам будить русского медведя? Какой в этом смысл? Гораздо эффективнее потихонечку рядом с ним греться. Это же удобно, это же классно, это же прагматично. Но нет, надо обязательно вспомнить мифологию. Надо обязательно романтизировать какие-то прежние эпохи и о них рассказать, какие они были замечательные и как вы их вернете. Не вернете по одной простой причине. Все те эпохи, которые вы вспоминаете, замечательные, золотые в кавычках, заканчивались тем, что Россия побеждала. В этом прикол. Все эпохи золотые, восхождения всех империй на данный момент заканчивались тем, что Россия побеждала эти империи. Где Австро-Венгрия? Где Британская империя? Где? Где империя шведов? Где Монгольская империя? Ну, как бы сами себе задайте вопрос. Единственная империя, которую мы не смогли побороть, и временно эта империя поборола нас, это Американская империя. А все остальные могут идти лесом, потому что они вообще не в одной весовой категории с нами. Потому что нам интересно только с американцами. Дай бог им доброго здоровья. Спасибо вам, американцы, за то, что вы такие классные есть. Но правда, мы же понимаем, что вы, американцы, это на самом деле всего лишь навсего старушка Европы, которая переехала подальше от нас. Потому что когда она была близка к нам, мы слишком больно пинали ее в задницу. Пришлось переселиться на другой континент. Правильно? Потому что с одного континента вы всегда нам просирали. Всегда. Поэтому вы сидите на другом континенте и баламутите наш. Вот и вся ваша логика. Больно вы хитрые. Но знаете прикол? Межконтинентальные баллистические ракеты отменили межконтинентальное расстояние. А гиперзвук вообще приблизил нас настолько, будто мы живем все на одном континенте. И что мы будем делать в этом положении? Мне кажется, нам из этого положения один только путь. В дружбу и мир. Потому что если не в дружбу и в мир, значит войну и всеобщую смерть. Логика, мне кажется, железная. И пока там некоторые лелеют националисты какие-то надежды о восстановлении своих империй, где они с луком и конями будут нас убивать здесь с ядерным оружием, давайте мы, американцы, будем реалистами и будем исходить из того, что, к сожалению, мы изобрели то, что может уничтожить человечество. И вы, и мы. Причем несколько раз. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.